В те дни и прибыла в Москву по делам или время приятно провести Виктория Ивановна Пантелеева в девичестве Корабельникова. Но я об этом узнал не сразу. Я написал «запил». Тут я не прав. Запой все же предполагает безудержное употребление напитков, полное забвение, а то и скотские состояния. Про меня тогдашнего, вернее, будет сказать «начал пить». Прежде я, случалось, выпивал, но, как правило, за компанию и по вразумительным поводам. А тут хотелось выпить одному, без всяких с кем-либо разговоров, в бессмысленном молчании. Коли приходили в голову соображения о деле жизни, можно было бы встретиться с Костей Алферовым и Валей Городничим. Телефонное одобрение приятелями своих писанин я выслушивал и с некой небрежностью их прерывал, мол, сами знаем, что не лыком шиты, но серьезную беседу заводить с ними не пожелал. Что нагружать ребят своим нытьем, своими мытарствами и раздрызгами? Марина мои сомнения теперь бы обидели, можно было бы восстанавливать душевное равновесие в доме у Сретенских ворот в утешениях Тамары. Тамара, чуткая женщина, искательно взглядывала на меня в коридорах, но слов не произносила. Однако тогда я увяз бы в чем-то необязательном для меня, но постоянном и никакого житейского равновесия не обрел. Снова меня стали посещать мысли об Аптекушине, вот бы найти его и распить с ним бутылку, молча, хотя бы за доминошным столом в его дворе. Но до Аптекушина я, видимо, еще не созрел. С военной поры в выпивках на нашем шестом этаже, как и во всем газетно-журнальном здании, ничего зазорного не виделось. Профессиональная особенность, и не только у нас, но и во всем мире. Напротив, трезвенники должны были иметь какие-либо убедительные оправдания. Или из староверов были и такие, или противопоказано подорванным здоровьем. Пили опять же со времен войны, фронтовиков в редакции хватало, из граненых стаканов, хотя бы и коньяк. Главное, чтобы не случилось каких-либо глупых происшествий, и чтобы ничья пьяная харя не попалась на глаза начальству и не появилась внизу в типографии. Дежурным по отделам до подписания полос с их материалами пить негласно, естественно, запрещалось. А коли подписали, то в ожидании сигнала можно было и употребить. «Закончен труд, пришла пора забав, ликуй, мой маленький зуав», — восклицал в таких случаях Башкатов. Мое-то положение в редакции делало меня вечно дежурным. Выпивать я мог себе позволить лишь в отгулы и ночью по возвращении домой. Но на кухне ко мне дважды подсаживался Чашкин, а говорить о чем-либо с ним было противно. Я стал уходить в дровяной сарай, объясняя свое уединение бессонницей и тем, что мне надо писать новые статьи, а негде. Сидел там часа по три при свете керосиновой лампы, брал книгу или журнал, выпивал четвертинку под кильку в томате. Старики, конечно, догадывались о моих раздрызгах и новом пристрастии, но молчали. Вернее, молчал отец, а матушка лишь расстроена и невнятно ворчала. С гирями я перестал возиться, ходил вялый, несобранный. До разговора с Башкатовым о розыгрышах с прогулками над Ниагарой я жил в напряжении. Теперь позволил себе расслабиться и будто сник. «Что это ты, Кудели, нынче такой помятый?» — возмутился однажды Боря Капустин. «Ты с перепоя, что ли?» «Прекрати, Василий, прекрати». Хорошо хоть кончился футбольный сезон. Зинаида Евстафьевна глядела на меня с очевидным подозрением, порой склонялась надо мной, сидящим над рабочими полосами, как мне начинало казаться, не с намерением что-либо рассмотреть в тексте, а для того, чтобы определить, не несет ли от меня перегаром или даже сегодняшней дозой. «Что это ты ходишь опустившимся каким-то, босиком каким-то?» — отчитывала меня Зинаида Евстафьевна. Да еще и в раздражении на весь свет. Раньше хоть брился каждый день. Да в каком таком раздражении, бормотал я. А побриться действительно в попыхах забыл. В дни, когда Зинаида Евстафьевна отсутствовала, а со мной дежурила Нинуля, я позволял себе опрокинуть стопку-две в отделах, коли там возникали поводы для распитий, и понял, обо мне уже судачат. Куделин попивает. Передавали мне и новое хитство Миханчишина, храбреца-вольнодумца, страдавшего в застенке. Однажды на лестнице я чуть было не столкнулся с Юлией Цыганковой. Несколько раз я уже видел ее на шестом этаже, но издалека. Порой я чувствовал чей-то взгляд, оборачивался и соображал, что на меня секундами раньше смотрела Цыганкова. Я же мог наблюдать теперь лишь ее апельсиновый затылок. И вот я столкнулся с Цыганковой на лестнице. Она вздрогнула, испугалась, отпрянула от меня, будто от свирепого зверя или Аэртона, одичавшего в дебрях таинственного острова. «Надо кончать», — повелел я себе. «Надо прекращать пить и приниматься за гири». Вовсе не Цыганкова была причиной этого повеления. Скучно мне стало. Однако на другой день я купил бутылку столичной, у меня был отгул, и я решил отыскать Аптекушина. Адрес его я в свое время записал. Дом Аптекушина стоял от моего минуток в 10-12 пешего перехода. Зачем мне именно Аптекушин, этого себе я объяснить не мог. Предположил, что до 6 обнаружить его дома вряд ли удастся. К 7 пошагал в Институтский переулок. Двор Аптекушина оказался теснее нашего. Дом и три флигеля окружали его, деревянные. В одном из флигелей на втором этаж вела крытая и застекленная лестница. Судя по номеру квартиры, именно по этой лестнице и поднимался Аптекушин. Но с чем я к нему приду? Что я ему скажу? «Здравствуй, дядя Аптекушин. Не хочешь ли потолковать со мной о превратностях жизни? Так, что ли?» Идиотом возвышался я во дворе, не имеющем представления об асфальте. Вечер был еще светло-синий. За непременным доминошным столом покуривал в одиночестве философ лет 40. «Мужик», — сказал я, — «ты не подскажешь, где живет Аптекушин?» «Пашка, что ли?» — уточнил мужик. «Газовая горелка?» «Ну да», — кивнул я, — «газовщик». «Эко хватился», — сказал мужик. «Он уж больше, чем полгода тут не живет. Как Любка его выгнала из-за неспособностей». «А где он теперь?» — по инерции спросил я. «А я знаю. Может, у родственников. Где-то в Мариной роще родственники у него были». «Фу ты, идиот есть», — выбранил я себя. «Забыл концовку письма. Самому надо было догадаться, что Аптекушин здесь жить не может. Но адрес-то он назвал именно этого дома. Стало быть, никакого иного адреса у него тогда и не было. Но что мне теперь было забивать голову заботами и тайнами Аптекушина? Или недоразумениями с ним связанными? А не выставить ли мне столичную на доминошный столик и не отвести ли душу в разговоре с совершенно незнакомым мне человеком? Не таскаться же с бутылкой по городу. Однако мысли о том, что прежде пришлось бы объяснить предполагаемому собеседнику, что мне Аптекушин и зачем я его ищу, подавили во мне искушение. «Спасибо за справку», — сказал я. «Не за что, молодой человек». Я вышел в Институтский переулок и побрел неведомо куда. Можно даже сказать, поплелся. Переулок был тих и пуст, только белая «Волга» стояла позади меня у тротуара. Минуты две пробрел я в бестолковых раздумьях и раздражении, и вдруг почувствовал, что «Волга» едет за мной, причем катит не спеша, не резвее меня. По мою душу, что ли? Наконец-то. Метрах в двух впереди меня машина остановилась, передняя дверца ее распахнулась, и я увидел Вику. Викторию Ивановну Пантелееву. «Василий, садись, пожалуйста».